Вы знаете, я встречал у святых отцов такую мысль, что людям разного уровня требуется информация очень-очень различная. И именно в данном случае они предупреждали. Ни в коем случае не разговаривать с людьми и ничего им не давать, тех сведений, до которых они просто не доросли. Потому что, знаете ли, если начать говорить о высоких духовных материях, то они могут не понять и пойти не туда. И они предупреждают, что нужно начинать с самых простых вещей. И с самого начала нужно человеку знать кое-что, с чего он должен входить в церковь. И вот в данном случае, если поскольку вы говорите о приходе, то, мне кажется, сейчас очень часто приходится наблюдать, когда многие приходящие в храм уже не знают, как себя вести. Точнее, не просто не знают, а они даже предполагают, что ведут себя правильно, на самом деле нарушая самые элементарные нормы. О чем идет речь? Верующий человек ходит в храм, идет богослужение, он начинает или покупать там свечи, разговаривать, там все продает, получать сдачи и давать деньги. Взяв свечу, он идет, расталкивая людей, идет к подсвечнику, начинает ставить свечу. Дальше идет, расталкивая опять людей, целует иконы. И даже не понимает, этот верующий человек, это просто удивительно, даже не понимает, что он делает. Храм – это что такое? Это дом молитвы. А здесь во что превращает? В суету. Причем какую суету? Отвлекая людей, раздражая часто людей. Ну, представьте себе, когда вас толкают, и он подойдет и чмокнет. Вот, даже таких вещей люди не знают. И мне кажется, что очень важно именно даже говорить об этом. Первое, что мне бы хотелось сказать. Человек, если хочет купить свечи, заказать что-то такое, там, молебен, панихиду, он должен постараться или прийти до богослужения, или уж после богослужения, но во время службы не стоять у ящика, не разговаривать там и не мешать людям. Далее, как я уже сказал, ни в коем случае во время богослужения не ходить по храму, не разговаривать, не расталкивать людей, не целовать иконы. Особенно предупреждение мамашам с детьми, которые очень часто, сами того не понимая даже, занимаются настоящей бесовской работой. Именно. Или детишек водят перед всеми, или бегают за ними, или те кричат, а мамаши стоят и, в общем-то, не придают тому значения. И что получается? Задача бесов в чем состоит? Помешать людям молиться. В данном случае эту работу исполняют их детишки. Они должны знать, эти мамаши, что действительно гнев Божий они вовлекают на головы и свои, и своих собственных детей. Вот. Вот такие даже вещи, они очень важны. Дальше возьмите одежду. Какая должна быть? Ведь посмотрите, я как-то обратил внимание, там собирались нас в театр, в Соединенных Штатах где-то, в театр. Дамы как разодеты идут. В храм приходят, как будто я не знаю куда, просто так на улицу прогуляться. В храм нужно одеваться. Я бы сказал, с тем уважением, почтением и благоговением, с каким мы можем стать перед Христом и Его святыми. Женщины как должны одеваться? Не вызывающе. Они идут не на пляж и не какую-то летнюю прогулку, а идут в храм Божий. Какая была у нас хорошая практика? Ну, не то, что в Древней Руси, она и сейчас кое-где еще встречается. Например, у нас в семинарии даже. Мужчины справа, женщины слева. Неужели трудно это написать, просто написать? Пожалуйста, просто, пожалуйста, не требуй ничего. Мужчины, проходите направо, женщины налево. Не стойте под ручку. Вы пришли не на смотровую площадку, а в храм Божий. Не держитесь за руки. И вообще, еще раз повторяю, нужно было, пока мы зашли в храм, действительно на молитву, пожалуйста, можно разойтись. Она влево, ты вправо. Вот видите, вот даже вот такие вещи, как они, я вам скажу, очень-очень много значат. Эти чисто внешнего порядка. Ну, а если уже говорить о других вещах, то важно бы понимать, что молитва состоит не в том, что мы пришли в храм, и не в том, что в это время поют и что-то читают. Вот у Игнатия Брянчанинова есть такое очень, я бы сказал, сильное высказывание, которое на первый взгляд удивляет. Он говорит, что, к сожалению, перестали понимать, что такое молитва. А нужна правильная молитва. И дальше прибавляет, вообще удивительная вещь, нужно учиться правильной молитве. Мы всегда слышим, молитесь, возлюбленные во Христе, братья и сестры. Он говорит, учиться нужно правильной молитве. Что он подразумевает под этим? Оказалось, уже заходит, причем это с детства, и как-то прививается друг другу, когда считается молитвой просто произнесение слов молитвы или стояние на службе во время молитвословия, или пение там молитв и так далее. Это совсем не молитва. Оказывается, молитва, говорит он, только тогда начинается у человека, когда он с вниманием относится к каждому слову молитвы. Скажите, какое за богослужение молитва? Да, за богослужением человек, когда стоит, он может или внимательно слушать, и соучаствовать с тем, что читается или поется, или, это очень важный совет, который он дает, и который бы надо как-то такое просто сделать очень широко известным. За богослужением подчас многие вещи не поймешь. Поют иногда стихиры или читают канон. Содержание очень трудное, да и чтец не всегда отчетливо читает. И вот он советует, причем настоятельно советует, чтобы время службы не проходило напрасно, говорит, со вниманием, понуждая себя к вниманию, ловя себя на чем? Совершать краткую молитву Иисусу. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Или «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, там, грешную» и так далее. Он о чем говорит? Что эту краткую молитву человек, не привыкший молиться, еще может совершать с вниманием. Чуть-чуть длиннее – все, уже улетел. Кто в Арктику, кто в Антарктику. Так вот, и он настоятельно просто, ну, не требует, конечно, настоятельно советует. Нужно учиться молиться. И это он говорит каждому христианину. Потому что в противном случае мы просто обманываем свою совесть. Кажется, сходили в храм. Кажется, прочитали молитву. На самом деле ни того, ни другого нет. Пришли в храм, разглядываем, осуждаем. Бог знает, о чем мыслим, мечтаем и так далее. Важнейшее, что требуется для человека, когда он приходит в храм, это научиться молиться. Никакого нет проку тогда от его посещения храма. Более того, он даже говорит о том, что молитва, так сказать, произнесение молитв без внимания, он говорит даже, что это есть оскорбление Бога и вызывает гнев Божий на человека. Потому что что такое без внимания? Это значит, когда пришли к какому-то высокому человеку, и вдруг начинаете, кажется, с ним разговаривать, а на самом деле отвлекаетесь там на прислугу. Еще один очень важный момент. Да, и какую он молитву говорит? Первое условие – это внимание. Второе, говорит, это, конечно, благоговение. И в храме нужно стоять, не переминаясь ноги на ногу, не оглядываясь во все стороны, не рассматривая, а именно благоговейно стоять уже в храме. И это чрезвычайно важно. Вот. И, конечно, говорит он о сути молитвы. Наверное, все мы, насколько бы не были так сказать, каменно-сердечные, все-таки понимаем, что мы грешные люди. И поэтому человек должен совершать молитву покаяния. Итак, он говорит, правильная молитва – это молитва, совершаемая с вниманием, благоговением и покаянием. Вот эти три положения крайне необходимы для каждого человека, но им нужно учиться. Поэтому первая задача верующего человека, прихожан и прихода – это начать учиться молиться. Потому что вы сами прекрасно понимаете, что можно всю жизнь ходить, а пришел Господи, а на помилуй уже улетел. Первый и главный, потому что вся суть-то религии в чем состоит? В обращении к Богу. Тем и отличается религия от нерелигии, что здесь мы обращаемся к Богу и надеемся на Бога, и, кажется, должны получить от Него что-то. Но когда мы не молимся, а лишь присутствуем в храме, не молимся, а лишь празднословим, не молимся, а вычитываем, тогда мы наказываем сами себя. Это все равно, что человек, который вместо огорода где-то такое на лугу копает землю. Его спрашивают, зачем ты это делаешь? Он, ну, так, скажет, ну, глупый человек и больше ничего. Вот так. Так что основная задача приходской жизни, прихода и каждого члена прихода – это начать учиться молиться. Для этого есть литература соответствующая, и, конечно, особенно замечательно творение святителя Игнатия Брянчанинова. Вот его, например, беседа старца с учеником о молитве Иисусовой во втором томе просто замечательно. Там он говорит об этих вещах. Кстати, беседа построена в виде вопросов и ответов. И вы знаете, насколько это назидательно, содержательно, именно то, что нам нужно. Вот еще раз, не могу не повторить, мы часто богослужение сами превратили в мероприятие. Не время молитвы, а мероприятие. Например, всегда, вы знаете, немножечко так, ну, как-то задевает, когда вдруг слышишь торжественное богослужение. Я спрашиваю, а слушайте, а как можно служить Богу торжественно или не торжественно? Это довольно интересно. Я, конечно, понимаю, что соответствующее песнопение, конечно, все это понятно, но очень часто, почему вызывает это немножечко такой вопрос, почему? Что мы превращаем богослужение в мероприятие. Еще одно очень важное обстоятельство, например, за которое я борюсь всю жизнь, например, здесь в академии, но безуспешно, конечно, да, боролся, а теперь уже поставлен предел, чтобы во время богослужения никаких не было фотографирований. Это не театр, а вон и священники не артисты и не сцена. Это храм. А ведь что очень часто бывает? Посмотрите, как ведут себя фотографы, как они бегают по храму, как расталкивают людей, как поднимают свои руки, фотоаппарат над своей головой, как эти вспышки. Что это такое? Вы подумайте только. Это дом молитвы или съемочная площадка, спектакль? Это страшно рассеивает людей, подчас раздражает людей и вообще превращает, конечно, храм совсем не в дом молитвы. Это очень, кстати, серьезное положение. Правда, есть один аргумент или контраргумент, когда говорят о миссионерских целях для того, чтобы люди могли, ну, где-то такое снять с тем, чтобы они могли участвовать, какие люди? Те, которые по объективным причинам не могут присутствовать в храме. Например, на Пасху, там, на Рождество. Какие-то бывают такие. Но в таком случае поставьте камеру в заднем углу, а не бегайте по иконам, не бегайте по лицам. Причем по каким лицам? Видели на телевидении? какой-нибудь возьмут, какой-нибудь ненормальный человек, и вот уставится на него. Вот вам молитва к Богу. Это что такое? Да, поставьте сзади. Покажите. Действительно, и те, которые дома, малые люди, которые не могут прийти, действительно, они видят, что богослужение из одной точки. Больше никого, никаких лиц. Я вообще скажу, это не культурно. Взять и, например, начать фотографировать. Я помню, однажды, вы знаете, в Африке, будучи, говорю, можно вас сфотографировать, там группа небольшая, черненьких. Они говорят, $100. Звучит, конечно, очень здорово, но в культурном обществе вообще-то было принято так, чтобы спросить, сфотографировать, спросить разрешение. Здесь забирается на ОМОН человек, вот и начинает всех, как из пулемета, всех строчить. Это храм? Да, странно. Это молитва? Удивительно. Это помогает? Неужели непонятно, что мы делаем из храма? Театр. О чем молиться? Вот тоже очень-очень важное, я вам скажу, положение, которое, к сожалению, люди не знают. Скорби, болезни, неприятности у всех хватает, всех полно. Что пишут святые отцы, как обращаться к Богу. Все же идут, да до чего доходят люди, какую молитву читать, какому святому читать, да, когда читать, кому заказать молебен. Вы слышите, что у нас получается. В язычестве было очень много богов, каждый из которых заведовал, скажем так, своим хозяйством. И вот посмотрите, тенденция у нас. Есть свои же святые, свои иконы, которые уже тоже заведуют. Например, от пьянства. Кому молиться? Неупиваемой чаши, конечно. Да? А перед другой иконой Богоматери уже нельзя молиться? Нельзя, не поможет. И за сотни километров, и тысячи идут. А если вам квартира нужна, не ошибитесь. Нужно только к Трифону, к этому Тримифунскому, Спиридону Тримифунскому. Только не ошибитесь, что вы. Вы слышите, что начинается даже. Не понимаем, что мы в душе делаем, что мы делаем в душе. Господь все это дает. Да, мы можем, конечно, просить и Спиридона, да помоги, но здесь того, что все, уже Христос забывает, все, только Спиридон. Вот в чем дело. Один батюшка недавно рассказывал, он пришел в квартиру, что-то такое там, ну, пригласили его что-то, или почистить, или молебен отслужить. Смотрит, ищет святой угол, нашел. Там одна Матрона. Говорит, простите, а у вас вы кто, христианка вы или кто? А где же у вас ни Христа, ни Богоматери, ни креста? Одна Матрона? У вас что, новая религия? Вы слышите? Кажется, вы чувствуете какая-то скользкая поверхность, как часто мы, почитание святых, действительно необходимое и нужное. Мы уважаем даже друг друга, и то уважаем, уж тем более святых. Как, что делаем? Ими начинаем закрывать самого Христа. Этот священник говорит, пришел в храм, у Матроны 1000 свечей, Христос недалеко подсвечничек, там 2-3 свечки стоит. То есть, что нам нужно? Ой, какой важный момент. Ну, конечно, Христос сказал, «Мое царство не от мира сего, нельзя служить Богу и мамоне, да будет воля Твоя, Отче». Слышите, какие вещи? А нам это совсем не подходит. Нам нужно вот что. Что? Чтобы не болеть, не скорбеть, не страдать, иметь то-то, получить это и так далее. И мы ищем. Слышите, как меняется направление нашей веры, наша религия. Не Царство Божие, о котором что сказано? Исаак Сирин, великий святой, наставник, говорил, постарайся войти во внутреннюю клеть твою в сердце, и там узришь клеть небесную. Ибо одна, ибо то и другое, одно и то же. Слышите, где? Речь идет о серьезнейшем вопросе. Подменяется христианство постепенно из религии очищения души, освобождения от грехов, из религии покаяния, религии, которая очищает душу и приводит ее к смирению, а только на смирение возможна истинная любовь, превращается постепенно в религию чего? Если хотите, материального благополучия. Уже целый ряд из протестантских, то есть протестанты, как правило, одна из них, руководительница протестантского направления, говорит, когда Христос говорит о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, то он подразумевает совсем не небо, а он говорит о благоустроении земной жизни. Открыто уже говорят. Постепенно происходит смена векторов. Все основное внимание направляется на благоустроение этой жизни. Самое большое почитание – те, кто нам помогает в этой жизни. А святые, что Христос, во-первых, говорит, «Царство мое не от мира сего», к чему все время христианство направляло человека – это в очищение души своей от всякой грязи. Христианство утверждает первичным, является что? Духовное состояние человека. Блаженны чистые сердцем они Бога узрят. Где чистота сердца, там будет и порядок жизни, там будет и благоустроение общественной жизни. Потому что от чего мы все страдаем? От лукавства, обмана, терроризма. Кто это делает? Грязная душа. Руки делают то, что приказывает наша несчастная головка и наше богатое сердце. Поэтому христианство направлял, и Христос поэтому направлял все свое внимание и убеждал людей, что ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все земное приложится вам. Вот в чем суть христианства-то. Но посмотрите, еще раз повторяю, как все переворачивается. Нет. Нет. Так вот, о чем нужно молиться? Вы знаете, целый ряд отцов, причем великих святых отцов, прям предупреждают человека, предупреждают верующих, чтобы они были очень осторожны в своих молитвах к Богу о своих нуждах. Первое, о чем они говорят, это, так сказать, состояние нашего ума и сердца, которые должны как быть направлены? Господи, да будет воля Твоя. Господи, Ты знаешь, от чего я страдаю. Ты знаешь, что я бы хотел, но я верую Тебе, и да будет воля Твоя. Да, я искалечен. Попал в аварию. Ты, Господи, знаешь, что я хотел бы. Но я верю, что Ты – любовь, и что Ты лучше знаешь, чем я, что мне полезнее. Поэтому, Господи, прошу Тебя, помилуй меня, да будет воля Твоя. Это первое необходимое. Это просто нужно действительно знать, потому что когда мы не хотим, нет, Господи, да будет моя воля, потому что я был здоров и все, и мне не важно, как ты думаешь, то есть так никто не скажет, но внутри... Да, если я не говорю, да будет воля Твоя, значит, да будет моя. Первое и важнейшее условие, и об этом нужно постоянно, так сказать, напоминать самому себе. Нельзя молиться, ой, Господи, исцели, ой, Господи, сделай. Знаете, какой был случай один поразительный с матерью Рылеева, этого знаменитого декабриста, которого повесили. Когда его повесили, она рассказала, что она сделала, мать. Рылеев, когда еще был младенцем, смертельно заболел. Врачи уже сказали, что ну, через несколько часов он скончается. И она говорит, я дошла до какого-то экстатического состояния. Господи, да, оставь его живым и все. И говорит, я впала в сон, глубокий сон, и вдруг вижу. Вижу удивительную, говорит, картину. Ангел показывает на младенца и говорит, смотри. И говорит, я смотрю, как он вырастает, становится школьником, гимназистом, становится офицером. Затем он в каких-то участвует, в каких-то, что там говорят другие офицеры, в каких-то компаниях, клубе. Потом смотрю, они стоят на Сенатской площади. Потом смотрю, его приговаривают к виселице. И ангел говорит ей, ну, выбирай. Говорит, я, как сумасшедший, нет, пусть будет жив. Замечательный, кстати, пример. Господи, да будет воля Твоя, а не моя. Забвение этого для православного христианина равносильно отречению от Бога. Я не хочу, Господи, как-то, я хочу, как я. Это неверие Бога. Поэтому первое и важное условие, при котором человек, действительно, приходя в храм, заказывает там молебны, да, он должен это помнить и внутри себя все время быть, решить, принимать решения и решительно. Говорит, Господи, Ты хочешь, Ты видишь, что я хочу. Я страдаю, действительно этого хочу. Но да будет Твоя воля, а не моя. Это первое условие. И второе, так сказать, это, если хотите, может быть, как условие или как подпункт, о котором, например, пишет тот же Исаак Сирин. Говорит, как бы поступил царь с нищим, который просится к нему, у него есть какая-то просьба огромная, наконец его допускают, пробился. И вот этот нищий вдруг начинает у царя просить гноя. Что следует? Казнить. Ты пришел насмеяться надо мной. Гноя ты где угодно найдешь. Понятно, что такое гноя. О чем предупреждает Исаак Сирин? Он прямо пишет. Такова будет участь всех, в конечном счете, кто просит у Бога не очищения души, не прощения грехов, не оставления нам наших преступлений и гадостей, а просит тленных благ, то есть гноя. А Игнатий Брячинов прямо пишет, не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своим. Просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает его. Это один из очень важных вопросов, с которым встречается каждый человек. И вот на приходе-то, как важно, чтобы люди понимали эти вещи. Первое, как молиться. И учиться вместе молиться. Например, взять, собрались на приходе. Ну, давайте, 10 минут, ну, 5 минут. Становится священник и говорит, итак, прошу вас сейчас эти 5 минут с полным вниманием давайте с вами произнесем. Сколько молитв? Ну, может, 10-15 этих кратких молитв Иисусовых. Давайте начнем учиться. Вы знаете, нигде не учимся. Нет такого. Нас учат великим истинам богословия. Но никто не учит молиться. Нам говорят, молитесь, молитесь. Я молюсь, чтобы мне коня хорошего подарили. Или моя внучка на пятерке сдала все, а потом загуляла. Нет, об этом я не молюсь, конечно, чтобы загуляла. Да, я просто говорю, что мы делаем. Вот, ох, вот это да, вот это было бы здорово. В дух на приходе такое начало, такая школа. И так время от времени, давайте еще, братья и сестры, еще 10 минут, 10 молитв, 10. Да, еще постепенно приучить, научить людей молиться. И, конечно, надо, конечно же, говорить о том, как молиться и о чем молиться. О, это было бы, да, вот это было бы созидание прихода. Ничто так не объединяет людей, как их единое стремление к одной цели. А этих целей можно много. Сейчас разные цели ставят. И спорт. Мне одна говорит, она где-то в какой-то сельский храм пришла, и батюшка ей показывает бумагу, не буду говорить откуда, говорит, вот, чтобы мы футбол создали. Она хохочет и говорит, там всего 10 старух, говорит, я на ворота ставлю. То есть можно объединять вокруг, например, спорта, верно, тоже, конечно, да. Вокруг чего можно объединять? Вокруг чего угодно. Вот вы правы, когда вы сказали, что очень важно было бы, чтобы проводить беседы по объяснению, например, Евангелия, толкования Евангелия, как многие нуждаются в этом. Ведь очень много мест в Евангелии, тем более в посланиях, которые люди просто не понимают. И как было бы важно, чтобы постепенно прям пройти Евангелие, прям строка за строкой, чтобы всем было ясно, вот о чем идет речь здесь, как важно понимание. Оно важно не только понимание в положительном смысле, оно важно и в другом, чтобы избежать множества суеверий, которые возникают в народе и которые распространяются, я не знаю, просто с огромной скоростью. Да. Вот мы с вами начали говорить о поведении в храме. А вот, например, самое простое хотя бы. В храме стоите, милость мира, тебе поем. Все, центр. Все, сходится, тебе поем. Происходит приложение святых даров. Этот хлеб и вино становится Христом самим. Что здесь надо делать? Падать. Земной поклон. Все стоят. А не виноваты, кто стоит? Нет. Кто виноват? Тот, кто не сказал даже. Святая святым, где даже священники не делают поклона земного, потому что это просто голос предупреждения. Кому? Причастникам. Учтите. Это святыня святая. Святым вы очистились покаянием. Вы осознали свои грехи, вы смирились, вы сказали, Господи, помилуй. Так говорите сейчас, вот еще последнее мгновение. Учтите, святая, святым. И все, предупреждение. А люди падают. А тебе поем, молчат, стоят, как пеньки. А ведь, вы знаете, конечно, это важно. Потому что когда человек знает, что здесь происходит, он совсем иное имеет настроение, иначе он и молится. Действительно это нужно. Поэтому очень важно объяснять бы и само содержание, даже само, например, хотя бы литургии, чтобы люди понимали, который приход стоит, они уже знали, почему это вот так, почему, что здесь происходит, как это нужно понимать. Это же очень же важно для прихода. Все это очень и действительно очень важно. Ну вот так Так, и я думаю, что если бы хотя бы какие-то отдельные приходы начали обращать свое внимание на духовное устроение своих людей, то тогда бы и сеть Елицы могла бы сделать очень большое что-то положительное, потому что этот опыт мог бы начать распространяться. Ведь как важно, например, чтобы проводить еженедельные встречи прихожан для прихода? Это очень важно. Встреча, на которой бы священник или тот человек, потому что не всегда священник, может быть, может, но хотя бы тот человек, который имеет познание, мог бы проводить эти собрания. И на какую тему? Объяснение, например, Священного Писания. Как бы это важно. Или демонстрации хотя бы каких-то хороших лекций, видеолекций каких-то людей, где содержатся эти объяснения Священного Писания, духовной жизни и так далее. Это же было бы замечательно. Особенно видеолекции сейчас – это очень важно, поскольку это было бы отвлечение от этих всяких фильмиков несчастных, большей части, и развратных. Вот. Вот эти еженедельные собрания чрезвычайно важны. Здесь люди как-то объединяются в этом едином, так сказать, стремлении к познанию. Можно было бы чтение даже небольшое, чтение святых отцов с комментариями, как бы это было важно. Вот. Ну, а приход, чтобы было единство на приходе, было бы, конечно, очень полезно. И, как я уже сказал вам, помимо священника, кто-то должен еще быть его помощником или координатором, у которого были бы телефоны, например, всех прихожан, которые хотели бы быть прихожанами вот этого прихода. И говорили, я хочу быть. Все телефоны. Да, и друг другу, может быть, делились телефонами и даже адресами. Следили бы за тем, чтобы помочь бедным, каким-то там людям, инвалидам, навестить их в праздники, чем-то помочь по дому, материально, принести гостинчика. Вот. Представляете, как в древней церкви, вы знаете даже, как было, даже те, кто, если не мог прийти на литургию, но литургии были по воскресным дням, так, то были диаконы и диаконисы, женщины, то есть те, которые разносили причастие этим людям, отсутствующим по объективным причинам. Диаконисы носили женщинам, допустим, диаконы, да, мужчинам носили, представляете как, чтобы они могли тоже причаститься вместе со всеми. Поскольку раньше литургии причащались все. Ну, времена-то какие были. Возьмите особенно первые три века. В любой момент могли прийти и арестовать. И не только арестовать, а потом ультиматум. Или ко львам, или кланяешься Зевсу. Ведь сколько по всей Римской империи, какие гонения были. Поэтому первые христиане всегда, каждый воскресный день, со литургией все готовились и причащались. А что значит готовились? Почему готовились? Потому что все знали, что апостол Павел сказал, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. И оттого многие из вас болеют и умирают. Кстати, когда прошли эти времена гонений, то практика, вот такая, я бы сказал, и обычай причащаться каждый воскресный день, постепенно стала уходить. И понятно. Во-первых, в церковь стали входить очень многие люди не по убеждению, а потому что Константин Великий, император, христианин и все прочие потом. Ну, как положено. Как у нас, например, пока церкви были у нас закрыты, ну, даже вот времена, до перестройки. Ну, кто там был верующий? Какие чиновники? Теперь, как только Ельцин со свечкой встал, и все тут же стоят. И не знают даже, как креститься, но все-таки. Это же, знаете, по обычаю. Так вот, и действительно, если в первые века христиане готовились, понимали, что в каждый момент это может быть последнее причастие в твоей жизни, то потом это стало ослабевать. Но ослабевать почему? Жизнь стала ослабевать. Уже все, гонения прекратились. А ведь мы какой? Пока душ холодный идет, мы еще все, да, в тонусе себя держим. Как свободны, мы тоже разваливаемся. Вот. Так что речь идет сейчас, конечно, не о том, чтобы люди причащались каждое воскресенье, потому что это очень легко для многих, это превратится в пустой обычай, и тогда начнется беда. Какая? Оттого многие из вас болеют и умирают. Но тем не менее, конечно, надо стремиться. По крайней мере, каждый может 3 недели, ну, месяц раз. Да, обязательно причащение. И потом, я вам скажу, замечательная практика в русской церкви, которая еще пока сохраняется, которой пока мы держимся, и от которой уже отступают в православных во многих церквах, а уж не говорю там у католиков, протестантов, когда подходит к причастию, вообще без исповеди. То есть исповедуй, когда хочешь, тогда исповедуйся. Вот. Когда хочешь. Например, если, например, на Рождество, на Пасху можно без исповеди, то вообще красота, можно. Да, вот так. Так что исповедь в нашей церкви, сохраняющаяся, это, я вам скажу, еще великое благо, поскольку еще немного хотя бы, но людей она держит в определенном тонусе, я бы сказал, страхе Божьем. Это необходимо. Но причастие должно быть, и это, конечно, к этому нужно призывать, но как призывать? Помня грозные слова апостола. То есть надо со страхом и трепетом, зная, что бывает при неподготовленности. Вот так. Но в 3 недели, хотя бы в месяц раз, конечно, это нужно. Приходская жизнь тогда, она будет полноценной все-таки, более полноценной. Да. Ну что же, я думаю, что вот эти, так сказать, немногие слова о том, что можно было бы и желательно было бы иметь на приходе, конечно, они нужны, но понятно, что не так просто это сделать. Очень многое зависит от настоятеля. Вот. Настоятель – это уже тут. Есть батюшки очень искренние, действительно, очень искренние. И есть наоборот. Но все мы сейчас находимся, я бы сказал, перед лицом двух крайностей. Именно крайности. Говорят, крайности сходятся. То есть каким он сходится? И тут пропасть, и тут пропасть. Эти крайности можно определить такими словами, как либерализм и фанатизм. И другое отвратительно. Либерализм, когда начинают призывать, причащайтесь каждую службу. Да. Древние причащались всегда. Знаете, начинают формально подходить. Или в монастырях, например, некоторые святые советовали действительно каждую литургию, понятно. Иоанн Кронштадтский, да, ссылаются, да, на это и забывают о другой стороне. Говорят святые отцы, нет добродетели без рассуждения. Чисто внешнее подражательство чему бы то ни было, это совсем, это может стать бедой. Может принести несчастье. Да, это очень важно. Так что, сокращение, очень сильное сокращение богослужений. Вот недавно мне жаловались, как пришли там, пригласили священника отпевать 3 минуты отпевания. Они пришли, батюшка, а когда же отпевание? А он уже убежал. Спрашивает эту. Она говорит, вот так, это отпевание, да что же вы еще хотите? Вы слышите, что творится? Ужасно? Да, конечно. Конечно, это уже такой либерализм, что, боже мой, эта служба скоро ничего не останется у нас. Не меньшее зло – фанатизм. Здесь это страшная тоже беда. Например, на моих глазах, вот здесь, в Лавре, однажды я смотрю, один человек зашел в храм, да, литургия шла, и руки назад, а у него был фотоаппарат в руках. Подбежала одна, как дала, и этот фотоаппарат на каменный пол. Он в ужасе смотрит, что это такое. Или видел иную картину. Видно, подходит к мощам одна женщина, которая, видно, что никогда не была, ей сказали, с таким страхом, не знаю, и только наклонилась над мощами, как вдруг крик от священника: «Ты что с накрашенными губами?» Ужас! Теперь она уж, наверное, никогда не придет. Фанатизм и вот этот либерализм – это две ужасные крайности. Посмотрите, как Христос был правоверным же, если хотите, иудеем, так сказать, так? Или апостолы. А смотрите, как он относился к субботе. В субботу строгий день был покоя. Даже сколько шагов ты мог сделать, всего 1100 шагов в субботу, не больше, на свой платок не пронеси и так далее. Строгий был исполнитель, строгий, но какой? Ученики идут, растирают колосья руками. Фарисеи набросились: смотри, что делают твои ученики в субботу. А он защитил их. В субботу исцелял. То есть он прямо показал, да, мы должны следовать церковным правилам. Церковным, если хотите, дисциплине церковной. Да, это верно. Но избави Бог быть при этом фанатиками, для которых буква – это все. И когда мы забываем содержание. Потому что еще скажу основной тезис, я бы сказал, христианства, основная христианская истина. В чем заключается? Нет добра там, где нет любви к человеку. Нет добра там. И не только добра, нет ни правды, ни истины, где нет любви к человеку. Вот в этом-то фанатизм и опасен, потому что там никакой любви. Там главное обвинить человека. Он неверно сделал, сжечь его. Фанатизм – ужасная вещь. Но такая же крайность, я говорю, как и либерализм, который, как мы видим сейчас, на Западе уже довел до того современных христиан, что уже отрицают самые основополагающие истины нашей веры. Отвергают троичность, отвергают божество Христа, отвергают почитание святых, не принимают уже, не признают никаких таинств, отвергают и в плане морали, посмотрите, что творится. Это уже когда уже голубизна возводится на пьедестал почета не где-нибудь, а в церквах, так называемых, конечно, церквах, я говорю, протестантских. И то, и что еще православие держится, не знаю, долго ли продержится. Ну, по крайней мере, официально пока еще держится, но неофициально только и слышишь, что справа, то слева, что подчас происходит. Вот поэтому мы стоим здесь, как, если хотите, все христианство в целом, так и каждый приход стоит перед этими же проблемами. И здесь тоже нужно быть очень внимательным за тем, чтобы не происходили подобного рода вещи ни туда, ни сюда. И, конечно, основная ответственность лежит на священнике. Смотря кто, какой священник, как он воспитан, каково его благочестие. Но это можно видеть уже даже по проповедям. Есть священник, который действительно учит молиться, учит покаянию, учит надежде действительно на Бога. А есть, которые говорят о другом. Вот сегодня такой-то у нас праздник, такая-то у нас благодать, Вот я был на там, в Святой Земле, вот там то-то, то-то видел. И начинает рассказывать такие сказочки. И так хорошо. Божья Матерь покрывает нас своим покровом. Святые за нас предстательствуют. Возлюбленные братья и сестры. Прямо в рай, только ножки поднимай. Тогда, конечно, от такого благочестия да, люди никакого назидания действительно не получат. Но будем надеяться на лучшее. Я думаю, что если приходы, сами верующие вот, будут учиться и молиться, начиная, правда, просто с элементарных правил поведения в храме, начиная именно с этого, не разговаривать, не шуметь, не ходить, не торговать. Вообще нужно бы в приходах бы во время литургии запретить торговлю. Просто вообще запретить. Вот, а если кто хочет там что сделать, положи деньги, вот свеча столько-то стоит, вот положи и все. А свечку пусть потом поставят. И не беспокойся, ведь дело не в том, чтобы поставить свечу или нет. Ведь свеча-то почему дается? Это просто как некий внешний ответ на то, что ты пожертвовал в храм. Ты же в храм жертвуешь, а то, что ты поставишь свечу или не поставишь, это ничего не значит. Свеча-то означает что? Знак твоей молитвы. Суть-то в твоей молитве. Вот ты ставишь свечу, символ чего? Вот оно, моя молитва должна пламенеть. И когда ты положил, это уже твоя свечечка зажглась, если ты будешь молиться. А если не будешь молиться, да хоть ты ставь пудовые свечи, никакого проку от твоих свечей не будет. Никому, ни тебе, ни храму. Уж тем более не Господу Богу, как таковому, да.